Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1913 век спустя. Камень Мандельштама. Акмеизм в музыке. Волков рекомендует. Бриттон и Ростропович.
Весь этот год мы с Соломоном Волковым ведем цикл передач, связанный с календарным юбилеем. 100 лет 1913 году. В истории культуры, да и просто в истории, последний предвоенный год 20 века играет роль парижского метра. Этакий эталон, с которым мир, измученный войнами и тоталитарными кошмарами 20-го столетия, сравнивает свои представления о нормальной жизни, о цветущей сложности западной культуры, о творческом взрыве, который в одних странах назывался «Бель эпок», другой – серебряным, а в третий – позолоченным веком. Отмечая столетие 1913 года, мы стараемся увидеть в нем пучок реализованных и нереализованных возможностей для западной культуры. Наша задача – обзор культурных вершин с учетом столетней перспективы. Что было, что стало, что могло бы быть. Сегодняшний, уже предпоследний выпуск нашего цикла мы откроем разговором о самом, на мой взгляд, важном литературном событии 1913 года. Речь идет о выходе первой книги Мандельштама «Камень». Для того, чтобы в полной мере оценить этот дебют, нужно поговорить о литературном контексте. Дело в том, что 1913 год – это год расцвета русского модернизма, который родился, можно сказать так, от противного. Культура Серебряного века – реакция на истощение немузыкального и неархитектурного, как тогда говорили, духа позитивистской науки XIX века. Еще недавно, писал Андрей Белый, думали, что мир изучен, всякая глубина исчезла с горизонта, простиралась великая плоскость. Так вот, чтобы ввести в этот унылый пейзаж глубину, необходимо было вернуть в него тайну. Суть всего модернистского проекта заключалась в том, чтобы путем творческого преображения бытия соединить плоскую, кажущуюся реальность с эзотерической реальностью истинного мира. Но если символисты стремились установить связь между истиной и вот этой кажущейся реальностью при помощи неподающихся расшифровке символов, то акмеисты, к которым, конечно, относится и Мандельштам, к этой цели шли своим путем. Они отказывались от концепции раздвоенной реальности, утверждая фундаментальное единство сакрального и профанного мира. Мандельштам открыл в словах девиз акмеистов: «Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить». Вот программная строфа из сборника «Камень». «Но чем внимательнее твердыня Нотр-Дам, я изучал твои чудовищные ребра, тем чаще думал я, из тяжести недоброй, и я когда-нибудь прекрасное создам». Мандельштам никогда не верил в то, что новая, рожденная катаклизмами его века, действительность может уместиться в своем традиционном сосуде. А сосуд был, конечно, роман. Именно он вывел русскую культуру на мировой свет. И роман XIX века, роман Достоевского и Толстого – это то, что Россия предложила миру. Так вот, на место такого романа поэт предлагал чертежи новой целостности. Но чтобы создать сеть для реальности, Мандельштаму пришлось сделать в ней более крупные ячеи. Поэтому Мандельштама трудно читать. Шкловский считал его прозу будто нарочно разбитой и склеенной. А Бухштаб – один из самых изобретательных и остроумных комментаторов Мандельштама, назвал его поэзию классической заумью. Сам Мандельштам говорил, что пишет пропущенными звеньями. И восстанавливать эти звенья – это работа читателя, а не поэта. Результат – принципиальная неопределенность стихов, которая нагружает текст такой многозначностью, что под ее тяжестью метафоры Мандельштама начинают течь. Поэтическое слово становится своего рода иероглифом. В каждом из них собирается целый пучок не слишком близких, а иногда и противоречивых значений. Смысл, облаком окутывая семантический стержень слова, пребывает в разреженном состоянии. При этом причину Мандельштам заменяет связью. Одно у него не следует из другого, а соседствует с ним. Это делает поэзию принципиально анахроничной. В поэтической вселенной Мандельштама все современники. Тут нет прогресса, нет эволюции, нет прошлого и будущего. Есть только настоящее, в котором сосуществуют освобожденные от времени художественные произведения всех времен и народов. А Веренцев, самый глубокий толкователь Мандельштама, чья статья о Мандельштаме, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы попасть во все школьные учебники, вывел отсюда универсальную формулу акмеизма – тоска по мировой культуре, вызывающая потребность и при советской власти жить и дышать, как они говорили, ворованным воздухом искусства, слова Мандельштама. Вот за это наше поколение так страстно полюбило Мандельштама. Вы согласны, Соломон?
Я совершенно согласен, да. Акмеизм, должен я вам сказать, Саша, пожалуй, что мое любимое направление во всей предреволюционной русской культуре. И я считаю, что из дебри туманных символизма, когда появился акмеизм, действительно уже пришла пора выбираться. И в итоге, вот скажем, стихи одного из мэтров символизма Вячеслава Иванова. Ну, можно отдавать должное его мастерству, мудрости.
Как это делает Аверинцев, который целую книгу о нем
написал. Да, но читать это чрезвычайно затруднительно сегодня. А Мандельштам, скажем, да и остальные акмеисты, ну, в первую очередь, конечно, Ахматова, ну, и тех, кого можно назвать младшими акмеистами, вроде Зинкевича, Нарбута, раннего Городецкого, вот этих вот людей, они читаются и сегодня как живые поэты. Я должен вам сказать, у меня совсем недавно, и опять-таки в связи с вот этой моей бурной деятельностью в Фейсбуке, меня посетили совершенно новые мысли относительно ранней акмеистической Ахматовой. О чем говорить? Ранее Ахматова всегда входила в круг моего избранного чтения, но все-таки я ее воспринимал несколько ретроспективно. Ну вот, да, была такая великая поэзия, замечательная, которая каждое слово взвешено, и каждое слово несет какой-то смысл. Но недавно я посмотрел на это под другим углом. У знакомой моей одной происходит бурный роман, и она мне посвящает детали этого своего романа. И вдруг я почувствовал связь эмоциональную, колоссальную с тем, как ранняя Ахматова выражала свои любовные эмоции, и вот рассказами этой моей знакомой.
Вы знаете, Ахматова прошибает даже американского читателя, и я не раз сталкивался с людьми, которые читали Ахматову по-английски, это обычно женщины бывают, которые совершенно восторженно о ней говорят. К сожалению, я лишён способности восхищаться Ахматовой, и глух, что делать. Но вот Мандельштам для меня в моей жизни играет очень важную роль, и я когда-то купил томик Мандельштама, заплатил за него 25 рублей на чёрном рынке.
Что это библиотека ровно... поэта с предисловием,
да,
Дымшица?
Да, да, это было уже ворованное издание, да, какое-то. Но так или иначе, я заплатил ровно половину своих месячных доходов. Дороже поэзии не бывает. Но книга «Камень» 2013 года, именно она играет мою роль, особую роль, потому что, знаете, я бы сравнил ее с хорошо темперированным клавиром Баха. Это письмовник состояния на все случаи жизни. И когда меня посещает ностальгия, скажем, про Петербург, по всей этой красивой и яркой жизни, описанной в книгах и запечатленной в архитектурных ансамблях, я читаю себе «Поедем в царское село». А когда я хожу за грибами, я... повторяю про себя: хорошо, не страшно в лесу. И, наконец, когда я забываю очки, то я читаю Мандельштама. Только детские книги читать. Короче говоря, это такой хорошо темперированный клавир. Есть на все случаи.
На все случаи жизни, да. Или как Ленин.
Скажите, пожалуйста, а что такое акмеизм в музыке? Дело в том, что три главных направления было в предреволюционной русской культуре. Можно сказать, 1913 год – это год, когда расцветали сразу и символизм, и акмеизм, и футуризм. Что такое
символизм? И поздний реализм русский, кстати.
Ну, реализм...
В лице того же Горького, где-то, да, на грани реализма и романтизма нового.
Это... Вообще, вы, конечно, правы. Мы так лихо сбросили их с корабля современности,
да,
потому что мы искали того, что было новым в 13-м году, и тот пучок, вот, который, собственно говоря, и развился в 20 веке. Хотя, конечно, на самом деле кумирами эпохи были писатели, как Вересаев, Горький, Бунин.
Писатели
всё...
знания.
Да, в общем, это все абсолютно
сборника
нормально.
Сборника Горьковских знания.
Как мы бы сказали, новомировская проза, да, в 60-е годы. Но вот из нового, это были три явления. Я могу представить себе, что такое футуристская музыка. Однажды замечательно показывали композитора, который воспринимал фортепиано как ударный инструмент. Это футуризм, я согласен. Я могу понять, что такое символистская музыка. Ну, например, Дебюсси для меня символистская музыка. Но что такое акмеистская музыка, я не очень понимаю. Объясните.
Вообще, я должен сказать, что сопоставление музыки с параллельными течениями в живописи, особенно в литературе, оно довольно затруднительно. Музыка, она всегда запаздывает в каком-то смысле. Она идет за литературой. Бывают, конечно, редкие случаи, как у Вагнера, например, когда композитор делает какой-то такой прорыв музыкальный, а литература уже подтягивается. Но обыкновенно музыка несколько отстает, ничего удивительного в этом нету. И с музыкой ситуация еще усложняется тем, что в творчестве одного и того же композитора, вот возьмем, к примеру, Сергея Прокофьева, одного из крупнейших предреволюционных авторов вот той эпохи, о которой мы говорим, можно ли его охарактеризовать как музыкального футуриста? Да, у него есть вот такая вот перкуссивная, если угодно, фортепианная музыка, музыка, где фортепиано использовалось как ударный инструмент в значительной степени, и которая так и воспринималась как футуристическая. Газеты того времени писали о Прокофьеве как о футуристе музыкальном, в первую очередь. И, ну,
как
это вы рассказывали, марка.
Маяковский его признавал за своего.
В том-то и дело. Но одновременно с этим, практически одновременно, в те же самые годы, Прокофьев создавал также музыку, которую я бы с полной ответственностью бы охарактеризовал как акмеистическую. И, в частности, одним из таких акмеистических, в кавычках, если угодно, произведений, является его цикл из пяти романсов на стихи Ахматовой, с которой сам Прокофьев, насколько я помню, знаком лично не был. В отличие, кстати, от Шостаковича, который сталкивался с Ахматовой еще там в ранние 20-е годы и забавно об этом рассказывал, а уж в поздние годы просто они как бы сдружились, хотя не так часто встречались, но они почувствовали друг друга родственный душ. У Прокофьева так не получилось. Тем не менее, одно из его лучших, я считаю, вокальных сочинений и чрезвычайно точно попавшее как бы в русло ахматовской поэзии, знаете, как перчатка эта знаменитая ахматовская.
Все знают про перчатку.
Да. Да. Вот это вот этот его цикл
16-го
года.
А что его делает акмеистским?
Сдержанность, скупость в отбирании выразительных средств. Никакого вот такого напора, никакого футуризма, который мы воспринимали бы как нечто футуристическое, в помине нет. Очень точное, скупое, эмоционально насыщенное.
Без скандала,
да? И одновременно вот... Ведь акмеизму, как поэтическому течению, свойственно некоторое, можно ее назвать так, тяжеловесность, да, как вот наполнение каждого слова. Каждое слово, ты его берешь в руку, ты его можешь как бы ощутить.
Как камень.
Как камень, абсолютно точно. И вот такое же ощущение, когда слушаешь этот вокальный цикл Прокофьева, хочу показать сначала, как Прокофьев положил на музыку ахматовские стихи «Настоящую нежность ни с чем не спутаешь». Это, кстати, одно из тех стихотворений Ахматовой, вот, которое сегодня прочитывается невероятно современно, и вот в том именно эмоциональном ключе, в котором современная женщина ощущает свои любовные переживания. Вот как это стихотворение озвучено было Прокофьевым в 1916 году. Поет сопрано Елена Брилева.
Ты напрасно.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А вот другое типично оптимистическое произведение Ахматовой «Память о солнце в сердце слабеет» и тоже выраженное Прокофьевым с тоже скупостью, точностью, эмоциональной одновременно и насыщенностью, и сдержанностью. Типично оптимистическое произведение «Память о солнце». Еще одним композитором, который обращался с большим вниманием и часто к творчеству Ахматовой, был Артур Лурье. Композитор, который родился в 1892 году в России, а умер в 1966 году в Принстоне, здесь, в Америке. И я еще встречался и много разговаривал с женщиной, может быть, и вы ее знаете и помните, Ирина Грэм. Помните?
Ой, конечно, Ирина Грэм была чудная же. О, господи, кто-то еще помнит ее. Знаете, она вела в новорусском слове колонку «Забытые люди».
Абсолютно.
Когда я приехал в Америку, я работал в новорусском слове, и Ирина Грэм... В новорусском слове были, в общем, писатели, конечно, посредственные, но Ирина Грэм чудно писала. И, кстати, очень зло. Она писала о бездомных, о несчастных, об обездоленных. Очень трогательные репортажи такие, знаете, очерки о человеческих судьбах.
При этом... Нога ее никогда не ступала в России. Вы знаете, она родилась в Шанхае. И никогда не побывала в России. Великолепный русский язык.
Честно говоря, хорошо, если кто-нибудь собрал ее эти очерки, мини-очерки, потому что там много было находок, одно я до сих пор помню. Она говорит, что американцы улыбаются так, что гланды видать.
Так вот, Ирина Грэм была близкой подругой Артура Лурье в последние годы его жизни. Очень много сделала после смерти Лурье для собирания какого-то архива Лурье. Она пыталась его пропагандировать музыку, как могла. Встречалась с Гидоном Крамером, который специально занимался творчеством Артура Лурье в значительной степени с подачей Ирины Грэм. Мне она подарила, у меня до сих пор висят в квартире, несколько рукописных страниц музыки Артура Лурье. Они у меня обрамлены, висят на стене. Прекрасные воспоминания оставила о своей дружбе с Лурье. Так вот, Ирина Грэм для меня сделала облик Лурье живым. То есть я через ее рассказы понял и полюбил Лурье как человека, очень запутанной, изломанной, я бы сказал, трагической судьбы. И, как мы знаем хорошо, Артур Лурье был также близким, интимным другом Ахматовой. И ему посвящены многие стихотворения Ахматовой. Вообще, должен сказать, что с адресатами стихотворения Ахматовой до сих пор еще наше литературоведение не разобралось, потому что просто-напросто не существует вот то, что я называю дефинитивной биографией Ахматовой. Понятно, что не существует ни на одном западном языке, но, к сожалению, не существует на английском, при том, что есть великолепные труды Романа Тименчика, скажем, посвященные Ахматовой. Но вот такой вот нормальной повествовательной биографии от и до, в которой бы также бы и разобралась, наконец, в чрезвычайно запутанном вопросе об адресатах любовной лирики Ахматовой, и сама Анна Андреевна добавила, как говорится, путаницы специально в эту проблему, такой биографии еще, к сожалению, нет, поэтому даже вот сказать точно, какие стихи обращены к Лурье, бывает иногда затруднительно. Но здесь я хочу показать превосходный опус Лурье из его поздних уже американских лет, тоже типично акмеистический, вот именно в этом скупом выборе средств и бережном отношении к слову, на один из знаменитых ахматовских текстов.
Рекомендует.
В ноябре весь цивилизованный мир отмечает столетие со дня рождения Бенджамина Бриттона, замечательного композитора, очень популярного в наши дни, широко исполняющегося во всех крупных концертных залах, пользующийся любовью публики.
Мы говорили уже подробно о его композиторском таланте.
Да, но Бриттон еще был потрясающим совершенно исполнителем. Он был очень-очень хорошим дирижером. И я собираю тщательно все дирижерские записи Бриттона, а играл он самую разнообразную музыку, в том числе очень много и русской музыки. Он прекрасно совершенно дирижировал Чайковским, которого очень любил, прекрасно дирижировал Шостаковичем, перед которым Бриттон преклонялся, как перед таким более значительным мастером, он к нему относился с огромным пиететом. Но Бриттон был, я не побоюсь сказать этого слова, великим пианистом. Одним из величайших пианистов 20 века.
Тем удивительнее, что он страшно нервничал, когда ему нужно было выступать. И свидетели говорят, что перед выступлением, например, в Карнеги-холл, он выпивал бренди, чтобы не так страшно было появляться на публике.
Об этом же мне рассказывал Ростропович, который очень много сотрудничал с Бриттоном. Ну, для начала Бриттон написал для Ростроповича массу замечательной виолончельной музыки, которую Ростропович великолепно исполнял. Но они также вместе выступали и играли музыку других композиторов. И Дебюсси они играли, и Шумана, но шедевром их сотрудничество вот исполнительского, Бриттон за фортепиано и Ростропович в качестве виолончелиста, я считаю запись виолончельной сонаты Шуберта, известной под названием «Арпеджионе». Тут слов просто нету. Я вообще считаю, что в этой записи Ростропович раскрылся так, как, может быть, никогда уже, никогда ни с кем он не раскрывался, потому что мы все привыкли воспринимать Ростроповича как виолончелиста такого атакующего стиля, потому что он играл соответствующую музыку, которую специально для него писали великие композиторы, вроде Прокофьева или Шостаковича, которые требуют такого атакующего стиля во многом. Но он ведь был изумительным. Изумительным лириком по своей природе, по своей сути. А для этого нужна была ему, во-первых, соответствующая музыка, а во-вторых, ему нужен был человек, который бы помог бы ему выразить себя как лирика. И вот таким человеком для Ростроповича стал Бриттон. Ростропович мне говорил о том, что, подружившись с Шостаковичем, он погрузился вот в мир какой-то иронии, гротеска, и это могло его как-то обеднить. А общение с Бриттоном давало ему какую-то вот такую романтическую, лирическую отдушину от этого от всего. И вот это ощущение невероятной какой-то лирической, одновременно наполненности скромности, высказывание от души, вот такого незамутненного никаким ни ироническим, ни саркастическим чувством, представляет собой вот эта запись Шуберта совместная с Бриттоном. Бриттон начинает, и Ростропович вступает с ним во след, и это самый лучший дуэт, который можно только себе вообразить. Итак, арпеджионе Шуберта в исполнении Бриттона и Ростроповича рекомендую.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.